ознакомит Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Почему Михаила Зурабова не пригласили на сегодняшнее заседание Государственной Думы? Успеет ли он до 20 марта обеспечить всех льготников бесплатными лекарствами? Госдепартамент США критикует Россию за нарушение прав человека. «Единая Россия против справедливой России». Российские регионы накануне выборов 11 марта. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов останется на своем посту, по крайней мере, до 20 марта. Запланированное на сегодня выступление высокопоставленного чиновника в Госдуме в рамках правительственного часа депутаты решили отменить. Зурабову дали 2 недели отсрочки на исправление ситуации в сфере обеспечения лекарствами льготников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ситуация, которая сложилась с обеспечением лекарствами льготников в регионах, остается под вниманием российских политиков и парламентариев. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал министра Зурабова уйти в отставку. Однако депутаты Госдумы, еще накануне требовавшие того же, решили дать министру здравоохранения 2 недели. Решение не приглашать Михаила Зурабова в Думу на правительственный час парламентарии приняли в понедельник. Почему было принято такое решение и возможно ли исправить кризисную ситуацию с лекарствами в регионах? Об этом я спросил заместителя председателя Госдумы Артура Челенгарова.
Фракция решила, что нечем с ним, не о чем говорить Зурабову. И мы ультиматум такой, что были предложения вообще выступить, чтобы его отправить в отставку. Но мы решили до 20 марта дать ему возможность какую-то. Ну, там все ушли. Каким-то образом, значит, навести порядок. Если это не удастся, мы его послушаем, то мы записали это. Будем настаивать на его отставке.
А разве возможно столь сложную ситуацию изменить за 2 недели?
Ну, я тоже так думаю, что трудно изменить ситуацию. Но, понимаете, все эти потоки, там совсем все новые люди. Все, получается, все виноваты, кроме него, понимаете? Поэтому мы решили не приглашать его, мы понимаем ситуацию. Ну, в общем, чтобы это не было как-то каким-то рекламным или предвыборным каким-то фоном, ну что, в рабочем режиме мы ультиматум. 20 числа придет, доложит, если ничего, мы отправляем отставку. Это требование фракции «Единая Россия».
Оно будет неизменным?
Ну, оно будет неизменным, такое решение мы приняли.
На прошлой неделе Совет Федерации принял поправки к закону о бюджете Федерального фонда медицинского страхования. Этот закон позволяет завершить расчеты за отпущенные лекарства в прошлом году за счет бюджета, выделенного на медикаменты в этом году. Однако методик перераспределения финансов у фонда нет. По мнению экспертов, деньги в регионы за лекарства, отпущенные в долг, удастся направить в лучшем случае в конце месяца. Таким образом, к 20 марта у министра здравоохранения и соцразвития Михаила Зурабова вряд ли получится изменить ситуацию, которая сложилась с обеспечением лекарствами льготников. Между тем, положение в регионах, как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», действительно критическое. Так, в Челябинской области из более 200 тысяч льготных рецептов, выписанных в этом году, 35 тысяч до сих пор не обеспечены медикаментами. Это при том, что врачи сейчас сократили список выписываемых препаратов. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Челябинске Александра Валиева.
Министр здравоохранения области Виктор Шепелев назвал сумму 800 миллионов рублей. Таков долг Челябинской области перед поставщиками лекарств. Результатом этой задолженности является дефицит льготных препаратов в аптеках и слезы пенсионеров, рассказывает Константин Карелин, ветеран труда, инвалид второй группы.
Когда ввели новый закон по монетизации льгот, мы воспряли духом. При моих болячках столько нужно покупать лекарств, что никакой пенсии не хватит. Посчитали и просчитались. Начиная с второй половины 2006 года начались перебои в обеспечении лекарства, в обеспечении денег. В поликлинику попасть стало невозможно. У меня под окном двери поликлиники, начиная с половины шестого, собирается толпа не пробиться. Получали рецепт с третьего, четвертого раза. Приходили в аптеку, а тех лекарства нет. Короче говоря, я как тратил 2000 с лишним на лекарства, так и до сих пор и трачу.
Врачи выписывают пациентам только те препараты, которые есть в аптеках. На отсутствующие лекарства составляют очередь, которая практически практически не движется. Однако зачастую пациенты не хотят брать препараты, имеющиеся в наличии, так как это, как правило, российские аналоги зарубежных лекарств, к которым привыкли больные. Причем аналоги малоэффективные. Константин Карелин рассказывает, как его врач, выписывая российское лекарство, предупредил своего пациента, что это мел, и брать его не стоит. Лучше подождать зарубежный препарат. Карелин ждет.
Этот наш, пятый друг пенсионеров, Зурабов, нашел таки, кто виноват. Оказывается, врачи. Они, оказывается, выписывали по 35 лекарств на один рецепт. Какой чушь. Как это можно сделать? Чем он руководит? В течение декабря, января, февраля, и вот уже март пошел, лекарств в аптеках нет, льготных.
За 2006 год южноуральцам были отпущены льготные препараты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Однако Федеральный фонд обязательного медицинского страхования компенсировал поставщикам только часть суммы. По словам исполнительного директора Челябинского фонда Романа Панова, погашать долги прошлого года руководство фонда планирует лишь наполовину. При этом федеральное финансирование сокращается, а потребность в льготных лекарствах растет. С 2004 по 2006 год она выросла в 41 раз. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Ижевске льготники месяцами не получают в аптеках выписанные лекарства, переписывают рецепты, записываются в очереди, но в конце концов покупают эти же препараты в соседнем отделе за деньги, без скидок. Из Ижевска передает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Вот что сказал мне по телефону ветеран и инвалид Отечественной войны Геннадий Тимофеевич Зайцев.
Она выписала мне 4 вида лекарства. Это выписала она мне 12 декабря 2006 года. Каждый четверг звонил или ходил, справлялся. Лекарства нет, лекарства нет. Перед Новым годом мне сказали, рецепты устарели, надо новые оформлять. Я снова пошел к врачу. Она мне оформила новый рецепт в начале января. Я зарегистрировался снова в аптеке, лекарства не было. Они мне зарегистрировали 26-м номером. Схожу до сих пор. И лекарств нет.
О льготных лекарствах спросила я пожилых женщин прямо на улицах Ижевска, говорит Лилия Ивановна Пушина, инвалид второй группы, получатель соцпакета.
Что хожу, без конца хожу, одни месяц пропали, вторые рецепты снова пропали. Вот снова на ту неделю записалась на прием. А толку что? Сегодня вот ходила к эндокринологу, они вот вообще лекарства получили какие-то, дали им там дешевенькие. Прямо в кабинет она вот мне дала. Нету, ничего нету.
Галина Николаевна Степанова имеет право на 50% скидку, как ветеран Трудового фронта. Вот ее мнение о реализации этой льготы.
Нету. В 2006 году один раз дали. Ничего нет. Вот дома лежат одни только бумажки, рецепты. Больше ничего. Ходим в аптеку и отказывают.
Приходится ли вам самим покупать эти препараты?
Все время покупаю сама, хотя и пенсия небольшая. Сама
сколько
покупаю.
Уходит у вас на это средство?
В месяц 1200-1300.
А пенсия сколько?
2990.
По утрам у льготных аптек собираются небольшие очереди, зато днем там царит полное безлюдье. Пациенты разуверились получить здесь свои лекарства.
Рассказывала наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш. По некоторым данным, на сегодняшний день дефицит медикаментов для льготников составляет около 70%. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии при посадке загорелся пассажирский авиалайнер. По последним данным, погибли 70 человек. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборах в Волгоградской области. В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев. Династии в американской политике. Как и где мы смотрим кино? Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Все это тема американского часа «Поверх барьеров». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
Руслан. Все меньше дней остается до выборов в России. Выборы назначены на 11 марта. Они пройдут в 14 российских регионах. Эта тема непосредственно, конечно же, присутствует в сегодняшних газетах. О чем пишут?
Широчайшим образом присутствует эта тема. Пишут о том, что эти выборы определят, у каких партий есть шансы остаться в политическом поле. Это, я цитирую газету «Временно». новостей. Газета отмечает, что в трех регионах, Питере, Подмосковье и Дагестане, парламент будут выбирать исключительно по партийным спискам, как это и произойдет на выборах Думы в декабре 2007 года. Вчера Верховный суд России отказался принять к рассмотрению жалобу регионального отделения «Яблоко» на отказ в регистрации списка на выборы в ЗАГС-собрание. Также вчера Верховный суд снял с регистрации на выборах в ЗАГС-собрание Питера список Социалистической единой партии России. Санкт-Петербург и Дагестан, по оценке времени новостей, стали самыми скандальными регионами в этой вот избирательной кампании. В принципе, какие выводы делает газета? Удивительно, но весенняя кампания выборная оказалась весьма активной. Перед началом аналитики предполагали, что вся борьба ограничится вялым, по сути, декоративным противостоянием «Единой России» и «Справедливой России». Но и противостояние это оказалось не декоративным, а вполне реальным, хотя, в общем, там тоже были достаточно смешные моменты, как, например, вот эта вот тяжба по поводу использования песни «Березовый сок», которую написал Бас, аранжировка принадлежала еще кому-то или нет. Значит, и такие вещи есть. Но и помимо этого, остальные партии тоже, это претенденты на места в парламентах, они пытались не затеряться. И дело дошло до стрельбы песен в прокуратуру представителей двух партий власти с жалобами друг на друга, скандальных снятий оппозиционных партий с выборов. В любом случае, очевидно, что окончательно превратить политическую жизнь в стране в управляемое болото федеральной исполнительной власти не удалось. Вот такой вывод делает Время новостей. А итоги региональных выборов могут стать началом полноценной борьбы, пусть даже карманных партий, за место под солнцем после возможной смены президента. Возможной смены президента, подчеркиваю.
Обращу внимание, что в нашей программе мы также затронем эту тему, тему выборов. Вас ждут во второй части нашей программы репортажи из Ставропольского края и из Мурманска. А давайте вернемся опять к обзору сегодняшних газет. В газетах пишут на московскую тему. Эта тема беспокоит жителей российской столицы. Переход на новые тарифные планы при оплате стационарных телефонов. Телефонный грабеж, да, я вижу у вас статья.
Да, совершенно верно. Значит, 10 марта заканчивается срок, когда надо определиться, по какому лимиту мы собираемся платить. И выбор сей должен делаться на основании распечаток, которые нам рассылает МГТС. У москвичей выставленные цифры вызвали удивление, пишут «Новые известия». Тут ряд примеров. Например, предприниматель некий сообщил, что за январь ему проставили 600 минут разговоров, в то время как практически дома никого не было, жена находилась в больнице, он с ней разговаривал по мобильнику, откуда такие цифры, абсолютно непонятно. Ну и много других примеров. И «Новые известия» вообще, в принципе, эта тема им очень близка. Они пишут, что и на интернет-форумах сейчас множество сообщений, которые опровергают утверждение МГТС о том, что ошибок быть не может в принципе. И еще «Новые известия» говорят о том, как комментирует ситуацию аналитик консалтинговой компании Артем Туманов. Он говорит, у операторов стационарной связи есть практика раскидывать неоплаченные минуты должников по своим абонентам. Вот такая вот, оказывается, практика существует. Ну и как в этой связи быть, в общем-то, не очень понятно.
Комментарии специалистов на эту тему вас ждут в конце нашей программы. Обзор свежей российской прессы Валерия Шабаева. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Казанский «Уникс» выиграл ответный матч 1/4 финала баскетбольного кубка УЛЕП у итальянской команды Монтепаски на ее площадке 97-96 и вышел в полуфинал, где его соперником будет мадридский «Реал». Виши Ананд из Индии по-прежнему лидирует на шахматном супертурнире Морели Линарес. В 11-м туре он сыграл в ничью с россиянином Александром Морозевичем и набрал 7 очков на полочка. Позади норвежец Магнус Карлсон, одержавший победу над украинцем Василием Иванчуком. На футбольных полях Европы вчера прошли ответные матч 1/8 финала Лиги чемпионов в четырех парах. Челси на своем поле обыграл Порту 2-1. Лион дома уступил Роме 0-2. Ливерпуль тоже проиграл домашний матч Барселоне 0-1. Валенсия и Интер в Испании сыграли в ничью 0-0. В четвертьфинал вышли Челси, Рома, Ливерпуль и Валенсия.
Наталья, я вас хочу вернуть к теме нашего вчерашнего спортивного выпуска. Мы говорили о проблеме трансляции матчей чемпионата страны этого года. Как и ожидалось, напомню, что вчера на пресс-конференции, посвященной старту футбольного сезона в России, было объявлено о том, что компания НТВ Плюс приобрела исключительные права на освещение всех матчей российской футбольной премьер-лиги. Кроме того, региональные телеканалы смогут показывать домашние игры своих клубов. Наталья, давайте посчитаем все-таки, во сколько обойдется теперь просмотр любимых матчей любителям футбола.
Ну, остается вариант все-таки смотреть его бесплатно. Сохранен договор с Первым каналом на прямую трансляцию одного матча каждого тура. Первый тур же полностью смогут увидеть только абоненты НТВ+, которые подписаны на пакет «Суперспорт». Месячная плата за него и обязательный базовый составляет 1150 рублей. Кроме того, НТВ+ обещает в ближайшее время предоставить возможность тем абонентам, у которых подключен базовый пакет, приобрести канал «Наш футбол» за 149 рублей в месяц. И таким образом общая стоимость составит 699 рублей. И также можно будет подписаться лишь на один канал «Наш футбол», минуя подключение к базовому пакету. Это будет стоить 299 рублей. Но не стоит забывать, что само подключение стоит немалых денег. В Москве это 8950 рублей, а в других городах дороже, например, в Томске 17 тысяч. И, объявляя о своих планах на введение льготной подписки на канал «Наш футбол», НТВ Плюс отмечает, что эти планы не являются официальным предложением, и телекомпания оставляет за собой право полностью их изменить или отменить.
Но, если не ошибаюсь, есть еще одна возможность увидеть матчи премьер-лиги – это кабельные сети телевидения, операторам которых наверняка будет предложено купить права на канал «Наш футбол».
Ну, в любом случае, на это понадобится какое-то время, и вряд ли это будет стоить намного меньше, чем в НТВ+. Например, у кабельного оператора «Акада», который работает в Москве, уже сейчас можно подключить некоторые каналы НТВ+, но сделать это могут только те, кто подписан на самый дорогой пакет самого «Акада» «Созвездие». И общая цена вместе с пакетом НТВ+ «Спорт» составляет на данный день 800 рублей.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в опубликованном ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа, где продолжаются убийства мирных жителей. Ответственность за это авторы доклада возлагают как на федеральные войска, так и на контролируемые Москвой чеченские силы безопасности. В докладе говорится также о том, что в России заметно возросло число политических убийств. В связи с этим упоминается, в частности, убийство журналистки Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
На брифинге в Вашингтоне Кондолиза Райс сказала, что этот доклад, заказанный Конгрессом, говорит о продолжающейся поддержке Соединенными Штатами фундаментальных свобод, указанных во Всемирной декларации прав человека. Госсекретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты ежегодно выпускают такой доклад вовсе не потому, что считают свое государство идеальным, скорее наоборот, далеко не идеальным. Кондолиза Райс выразила надежду, что такой доклад послужит источником информации для правительств и общественности в разных странах, а также для всех тех, кто стремится к мирным демократическим преобразованиям по всей планете. В анализе положения с правами человека в разных странах учитывается информация о судебных процедурах, об отношении к политическим заключенным, об уважении к свободе слова, о практике выборов. Впервые в этом году в доклад включен раздел об уважении к свободе слова на интернете. Факты были собраны в течение последнего года сотрудниками Госдепартамента Соединенных Штатов в разных странах. Помимо Госдепартамента, в Соединенных Штатах ежегодно выпускают доклады о правах человека множества организаций – Дом свободы, Human Rights Watch и другие. В чем разница? Вот как ответил на этот вопрос вице-президент правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон.
В Соединенных Штатах выпускается ежегодный доклад Госдепартамента о правах человека уже много лет. То, что это делается именно государственным департаментом, чрезвычайно важно, ибо придает особый вес проблеме прав человека. Отличие такого официального доклада от докладов независимых общественных организаций в том, что Госдепартамент не дает своих оценок, а лишь констатирует факты. Такой доклад помогает американской администрации формулировать отношение к странам в зависимости от демократических процессов. Общественные организации дают оценки разным странам. Например, Дом свободы имеет свой рейтинг, определяющий, какую страну можно считать свободной, частично свободной или несвободной. И мы открыто критикуем государства, в которых нарушаются права человека. В докладе Госдепартамента оценок, повторяю, нет. Каждый может делать собственные выводы из приведенных фактов. В докладе Госдепартамента каждый год довольно большое внимание уделяется России. Дом свободы считает, что с правами человека в России дело обстоит все хуже и хуже. Сейчас в американских средствах массовой информации обсуждается загадочная смерть журналиста газеты «Коммерсант». Это еще один пример, что в России гибнут то ли от рук убийц, то ли якобы в результате самоубийств оппозиционные журналисты. Одни вели журналистские расследования, другие писали на острые темы, а правительство вроде бы не в состоянии найти убийц или не желает их искать. Это только один аспект борьбы со свободой слова, печати, мнений в России. Другой аспект – отношение к оппозиционным партиям. Их тем или иным способом не допускают к предвыборной борьбе за депутатские мандаты и в Думу, и в местные органы управления. Очевидно, что правительство использует свою власть для контроля избирательных механизмов и ограничивает количество партий, допуская к выборам лишь те, которые поддерживают Путина и его людей. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации «Дом свободы». Раздел о правах человека в России – один из самых больших в докладе. По мнению Госдепартамента, в России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть. В России продолжается процесс централизации в руках исполнительной власти. Это вместе с давлением на систему правосудия и ограничением деятельности неправительственных организаций делает власть еще более авторитарной, неподотчетной народу. В докладе говорится о серьезных нарушениях прав человека в Чечне и других районах Северного Кавказа. Приводятся примеры, скорее всего, заказных убийств банкира, сторонника реформ Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской, примеры нетерпимости к этническим меньшинствам, ксенофобии, расизма, коррупции, необъективности судебной системы, ограничения свободы печати. На 46 страницах российской части доклада приведены конкретные случаи нарушений в разных городах и районах России. Ежегодный доклад Госдепартамента о нарушениях прав человека в разных странах часто называют справочником для государственных лидеров, ответственных работников посольств, активистов правозащитного движения. Формально доклад предназначен для Конгресса, который ежегодно, с учетом соблюдения демократических свобод и прав человека, решает, какой стране следует предоставлять американскую помощь. В докладе этого года рассматривается положение в 196 странах. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9». И далее в нашей программе речь пойдет о предвыборной ситуации в России. Вас ждут репортажи из Мурманска и Ставропольского края. А моя коллега Любовь Чижова разбиралась в том, насколько законно изменение системы оплаты за пользование стационарным телефоном в Москве. Об этом во второй части нашей программы. Сегодня в 11 часов, как всегда, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Сегодня передача посвящена проблемам Северного Кавказа. Северный Кавказ после избрания Рамзана Кадырова президентом Чечни. Так обозначена тема сегодняшней программы. Ведет Виталий Портников. В гостях у него обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии при посадке загорелся пассажирский авиалайнер. По последним данным, погибли до 70 человек. Трагедия произошла в аэропорту города Джакьякарта на острове Ява. По некоторым сообщениям, самолет сошел с посадочной полосы. На борту находились 140 человек. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа. В городе Невельск на Сахалине полностью восстановлено энергоснабжение. Нарушено разрушенная ураганом. Мощный циклон с сильными снегопадами и штормовым ветром, двое суток бушевавший над Приморским краем и Сахалином, перемещается в сторону Камчатки. На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборы в Вологодской области. В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщают российские агентства. Генпрокуратура и МВД России не комментируют эти сообщения. В Ираке вчера погибли около 90 шиитских паломников, более 150 были ранены. Два смертника смешались с толпой и привели в действие взрывное устройство. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Республика». В последний раз журналист, находившийся в районе Кандагара, выходил на связь в воскресенье. В мире за последние десятилетия при исполнении профессионального долга погибли свыше 1000 журналистов и сотрудников СМИ, более половины из них в мирное время. Эти данные опубликованы в докладе Международного института безопасности новостей. Россия в этом списке занимает второе место после Ирака. В Нью-Йорке завершились первые за полвека переговоры между США и Северной Кореей о нормализации отношений. Пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ираку, который предусматривает ужесточение санкций в отношении Тегерана за его отказ прекратить работы по обогащению урана.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. О предстоящих в России 11 марта региональных выборах. 6 партий претендуют на места в Мурманской областной думе. Несмотря на ожидания местных аналитиков, предвыборная кампания в регионе проходит достаточно вяло. За ситуацией в Мурманской области следит корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Осенний конфликт в региональном отделении партии «Единая Россия», когда его ряды едва не покинули около 4000 человек, смещение со всех партийных должностей секретаря Мурманского городского политсовета Андрея Викдергауза и затянувшееся противостояние между рядовыми партийцами и секретарем областной организации «Единой России» Валерием Гориным обещали нешуточную мартовскую интригу. Подогревал интерес к выборам и статус губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, срок полномочий которого истекал в 2009 году. Однако уже в прошлом году досрочная отставка главы региона оказалась предрешенный, а сам Евдокимов поспешил в ряды единороссов и даже возглавил региональный партийный список. При этом без намека на двусмысленность заявил, что берет контроль за успехом «Единой России» в Мурманской области на себя и гарантирует 50-процентное представительство «Медведей» в 32-мандатном региональном парламенте. Все упреки в использовании административного ресурса Евдокимов отметал напрочь.
Коммунистов свой локомотив, Саженов, жириновцы даже хотят Жириновского привести в качестве локомотива. Че ж тут несправедливо? То есть люди мне верят? Верят.
После таких заявлений успех «Единой России» перестал казаться призрачным, укрепило позиции ядра и переназначение Евдокимова на третий губернаторский срок, о чем поспешил заявить формальный лидер мурманских единороссов Валерий Горин.
Само переназначение и само решение губернатора возглавить список говорит о преемственности политики, о преемственности тех дел, которыми занимался и губернатор, и партия, и правительство областное.
Однако спутал все карты «Единой России» внезапно появившийся на мурманской политической площадке игрок в лице «Справедливой России». Возглавляемая давним недругом Евдокимова, заместителем генерального директора акционерного общества «Апатит» Александра Макаревича в «Справедливой России», взяла мощный старт и к концу избирательной кампании реально конкурирует с единороссами. Мурманский политолог, директор Баренц-центра социальных исследований Олег Андреев в качестве причины такого взлета называет актуальность эсеровских лозунгов.
Где-то 35-37% для «Единой России» в нынешней политической ситуации в нашей области. Это реально. «Справедливая Россия» будет на втором месте, 18-20%. Своего избирателя имеет и Коммунистическая партия Российской Федерации. ЛДПР не очень активно в предвыборной агитации у нас в Мурманской области, но свои 11-12% ЛДПР наберет.
Свой вклад в копилку парламентских портфелей смогут внести и мурманские патриоты России, возглавляемые некогда гонимым властью Александром Хмелем. Чего не скажешь о яблоке, партийные активы которого размыты между «Справедливой Россией» и коммунистами. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В Ставропольском крае основная борьба за победу на выборах в Краевую думу 4-го созыва развернулась между двумя политическими партиями – «Единой» и «Справедливой России». Борьба фактически превратилась в поединок между их лидерами – в недавнем прошлом коммунистом, а ныне единороссом Александром Черногоровым и возглавляющим партийный список «Справедливых» мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Конфликт разгорелся за месяц до выборов, когда губернатор края Александр Черногоров, прежде выступавший за демонтаж и переустановку памятника героям Великой Отечественной войны на въезде в Ставрополь, обвинил в сносе стелы и неуважении к памяти предков мэра города Дмитрия Кузьмина. А 12 февраля в Минеральных водах, во время встречи лидера «Справедливой России» Дмитрия Кузьмина с избирателями, во дворце железнодорожников группа молодчиков отключила свет, ворвалась в зал и забросала присутствующих куриными яйцами и пакетами с грязью. «Справедливая Россия» возложила ответственность за налет на молодую гвардию единороссов. Молодогвардейцы назвали инцидент провокацией, заявив, что «Справедливые» сами забросали себя яйцами. 27 февраля в ходе политических дебатов в эфире Ставропольской гостелерадиокомпании лидеры трех местных отделений политических партий СПС, ЛДПР и «Справедливой России» объединились в борьбе против губернатора Черногорова. Позднее в эфире одной из пятигорских телекомпаний Дмитрий Кузьмин сказал:
«Сегодня вот уже собрано более 800 тысяч подписей за отставку губернатора Черногорова. 9 из 10 человек подписываются, не боятся ставить подписи, хотя вы знаете, какое давление идет административное, да, я не буду рассказывать. Вот в Минводах там устроили, да, вот этот шабаш».
Кроме того, по решению Ставропольской городской думы губернатора исключили из списка почетных граждан Ставрополя, лишив бронзового лица. 2 марта барельеф Черногорова, установленный на аллее почетных граждан краевого центра, был снесен.
«Я свою честь на их памятнике не меняю», —
парировал Александр Черногоров. А уже 4 марта представители общественных протестных движений, противники деятельности руководства Ставрополя, с почестями похоронили 5-летний план мэра краевого центра. Символ 5-летнего плана развития столицы Ставрополья положили в небольшой черный гроб, обложив его венками с траурными лентами. Вместе с тем Ставрополь украсили рекламные баннеры. Надпись «Дмитрий Кузьмин, не оставляй людей в беде на дорогах» адресована мэру Ставрополя. В ДТП с участием экс-главы Пятигорска Игоря Тарасова в октябре минувшего года по вине последнего погибли 5 человек. Дмитрий Кузьмин из трех остававшихся в живых пострадавших повез в больницу только Игоря Тарасова. Лозунг «Продай Бентли, заплати алименты» напоминает Александру Черногорову о жалобах его жены Ирины, которая незадолго до выборов в Краевую Думу на странице газеты «Ставропольские губернские ведомости» потребовала от губернатора, по ее словам, владеющего дорогими иномарками, оплачивать воспитание сына. После жалобы на мужа в суд она потеряла работу. На сегодняшний день на 50 депутатских мандатов законодательного собрания края претендует около 300 кандидатов. В выборах участвовали выдвиженцы от 6 политических партий, однако на днях Верховный суд России подтвердил отмену регистрации списка регионального отделения партии «Патриоты России», забраковав подписные листы. Судьба участия «Патриотов России» в выборах будет решена 9 марта краизбиркомом после соответствующего решения Президиума Верховного суда. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни? И вот как на этот вопрос отвечают жители Самары.
Пока только что одна говорильня.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научены на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
А мне не до лампочки. Первая борьба с коррупцией.
Нет. Как? Вот когда обращаются к ним, там что-то им говорят.
Да не знаю, я новости не смотрю, я ничего не знаю, что происходит. Совершенно не знаю.
Да я как-то не придавал значения этим выборам. И вообще, для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит, эти фамилии.
То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно. То есть роль на современном этапе, ту, которую они должны были бы занимать, не занимают.
Но я как-то их вроде бы не очень ощущаю их.
Я думаю, роль в данном случае свелась к одной теме, это тема Чечни, это больная тема, конечно. Но я думаю, необходимо обращать внимание на другие точки, которые у нас существуют, горячие точки в России, я имею в виду точки не военного конфликта, а более бытовые моменты, которых у нас достаточно.
А я не знаю, честно говоря. Вот насколько я знаю, может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше.
Сдвига вообще никакого. Хотя бы на народ обратили внимание. Молодежь спивается, наркоманит. Посмотрите, что творится. Работы нету. За учение надо платить. Они же все бездельничают. Так мы и живем.
Ой, да никакой роли не играет, наверное. Бездействует совершенно. Ну, коррупция везде. Чиновники все коррумпированы. Все надо менять в корне.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. Когда старики по помойкам молотят, дети милостыни на улице просят. Я не думаю, что они какую-то роль играют особо.
Не знаю, не видел.
Думаю, не особо. Незаметно. Во-первых, раньше акции больше с этим проводилось, а сейчас уже нет.
Но я, честно говоря, так близко не сталкивался.
Нет.
Я думаю, что будет такое. Изменится ситуация. Наверное, в порядок надо наводить. Люди все же разные.
Ну, я не могу сказать про это.
Может быть, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да и вообще, это власть сама власть, все против народа направлено.
Это все бесполезно. Я думаю, то, что тот, кто пришел к власти, он сразу сначала свои нужды удовлетворяет. А народ это, он как это, электорат, он нужен только для избрания. Это всегда и везде, если читать нашу всю историю. Народ никогда никому не нужен был.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Медики нашли способ производства вакцины против птичьего гриппа. Палеонтологи открыли новый вид рогатых динозавров. В Мексике найдена самая длинная подземная река в мире. Об этом в новостях науки. У микрофона Ольга Орлова.
Специалисты Центра Диамонда в Нью-Йорке объявили о том, что они нашли способ легкого производства вакцины против птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N1. По их утверждению, испытания на мышах показали эффективность разработанной ими вакцины. Между тем, медики из Королевского лондонского госпиталя планируют эксгумировать захороненное в свинцовом гробу тело британского дипломата, погибшего в 1919 году от так называемой испанки, вызванной вирусом H1N1. Таким образом, ученые надеются получить данные о близком ему птичьем гриппе и понять, как вирус влияет на все внутренние органы человека. В Кливлендском музее естествознания сообщили об открытии нового вида динозавров. Анализ окаменелостей, найденных 6 лет назад в Канаде, показал, что они принадлежат группе рогатых динозавров Цунисератопс, но относятся к неизвестному ранее виду. Это травоядное животное длиной около 6 метров обитало 78 миллионов лет назад. Длина его рогов составляла около 90 сантиметров. Ныряльщики, изучавшие систему подводных пещер в Мексике на полуострове Юкатан, обнаружили самую длинную подземную реку в мире. Ее протяженность 153 километра. Специалисты долгое время вели поиски места соединений второй и третьей по величине пещерных систем на полуострове Юкатан. Теперь, после 20 лет разведки, в подземных лабиринтах Юкатана был найден предполагаемый участок, соединяющий две крупнейшие мировые системы известняковых пещер. Один из исследователей сравнил это событие с установкой флага на Эвересте. Американские ученые из лаборатории Cold Spring Harbor нашли механизм, с помощью которого обычные вирусы способны вызывать раковые опухоли. Ранее уже было известно, что определенные виды рака могут вызываться обычными вирусами. Например, вирус папилломы в 93 случаях из 100 является причиной рака шейки матки. Теперь медики предположили, что раковые клетки могут возникать в процессе слияния двух или большего количества здоровых клеток. Зачастую этот процесс инициируется обычными вирусами. В ходе проверки гипотезы человеческую соединительную ткань инфицировали вирусом, вызывающим слияние клеток. А когда инфицированную ткань пересадили мышам, то именно те клетки, которые прошли слияние, вызвали у животных рак. Таким образом, обычные вирусы могут играть более серьезную роль в возникновении раковых заболеваний, чем предполагалось ранее.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 10. Вы слушаете Свободу в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии при посадке загорелся пассажирский авиалайнер. По последним данным, погибли 70 человек. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В городе Невельске на Сахалине полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ураганом. На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборах в Волгоградской области. В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Република». В Нью-Йорке завершились первые за полвека переговоры между США и Северной Кореей о нормализации отношений. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Речь пойдет о новых тарифах на телефонную связь. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Социалистическую единую партию вычеркнут из бюллетеней волнистой линии. К такому решению пришел горосбирком после того, как формально закрепил судебное решение, вынесенное Верховным судом о снятии партии с выборов в Законодательное собрание Петербурга, сообщил заместитель председателя горосбиркома Дмитрий Краснянский.
Бюллетени перепечатывать уже никакой возможности нет, в том числе технической, поскольку они уже готовы. А это процесс очень долгий, поскольку там предусмотрено много степеней защиты. Это сложный документ. И изготовить его за несколько дней, а уже осталось совсем ничего до выборов, уже практически невозможно.
Между тем, Петербургский гражданский комитет распространил заявление городской и мировой общественности, ОБСЕ и Совету Европы. Во-первых, политики требуют признать выборы 11 марта в Законодательное собрание города нелегитимными в связи с грубыми и массовыми нарушениями конституционных прав граждан, совершенными органами власти Петербурга. Во-вторых, они намерены потребовать от президента России Владимира Путина увольнения с должности губернатора Валентина Матвиенко, как допустивший подобные действия и систематически дезинформирующий общественность. В-третьих, гражданский комитет считает необходимым перенести выборы в петербургский парламент на октябрь 2007 года. Москва. Столичные власти одобрили идею создания подземных улиц и площадей. В соответствии с планами властей, подземные дублеры появятся у таких магистралей, как Тверская, Крымский вал, Новый Арбат, а также у центральных площадей. Столичные власти планируют разместить под землей паркинги, автосервисы, различные хранилища, торговые комплексы, развлекательные и спортивные объекты. Реализация проекта намечена на 2008-2010 года. Петербург. Усадьбе Врангеля в Волосовском районе Ленинградской области грозит полное уничтожение. В связи с крайней степенью разрушения усадьбы, относящейся к категории выявленных объектов культурного наследия, ее восстановление расценивается потенциальными инвесторами как невыгодное вложение средств, а музейное агентство Ленинградской области не располагает необходимыми средствами. Последним владельцем усадьбы перед революцией был барон Георгий Михайлович Врангель, потомок прадеда Пушкина Абраама Петровича Ганнибала. Двухэтажный кирпич дом усадьбы был выстроен в готическом стиле, напоминавший отдаленно средневековые западноевропейские рыцарские замки. Москва. Реконструкция Большого зала Московской консерватории начнется в 2008 году. Ранее предполагалось, что зал закроют сразу по окончании 13-го конкурса имени Чайковского, который пройдет в июне 2007 года. Более точные сроки начала работ пока неизвестны, но глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой не исключил, что филармонический сезон 2007-2008 годов в консерватории будет сокращен. Петербург. Как сообщила пресс-служба городского ГИБДД, сегодня и 8 марта сотрудники автоинспекции будут останавливать женщин-водителей не только для проверки документов, но и для вручения ценного подарка – мягкой игрушки в виде жезла-регулировщика. Правда, эта акция будет проходить лишь в трех местах – на площади Льва Толстого, на Дворцовой площади и на Московском проспекте. Новости Москвы и Петербурга. 7 марта. Татьяна Волович.
Уже на этой неделе москвичи должны окончательно определиться с выбором тарифа по оплате стационарного телефона. Пока подходящий тариф выбрали чуть более половины жителей столицы. По подсчетам экспертов, с нового года телефонная связь подорожала почти на 90%. Жители города в основном восприняли инициативу МГТС негативно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
С февраля нового года платить больше за пользование стационарным телефоном стали все россияне. Но региональные телефонные компании решили, что плата за телефон не превысит 300 рублей в месяц. А вот жителям Москвы повезло меньше. МГТС установила свои тарифы на максимально возможном уровне. Москвичам предлагают сделать выбор из трех тарифных планов, в зависимости от того, сколько времени человек тратит на телефонные переговоры. К примеру, если вы выбираете безлимитный тарифный план, вам придется платить абонентскую плату 380 рублей в месяц. К 10 марта москвичи должны определиться с тарифом. До мая его можно будет изменить бесплатно. О новой тарифной политике МГТС моей коллеге Ольге Вахоничевой рассказал представитель компании Кирилл Молев.
Смена тарифных планов, по сути, является повышением платы за телефон.
В документах ФСТ как раз говорится о том, что рост тарифов составил около 14%. МГТС, равно как и прочие существенные операторы по России, наши тарифы регулируются государством и, соответственно, утверждаются по мере необходимости. В прошлый раз нам тарифы утверждали в октябре 2005 года. В тот раз они тоже увеличились.
Насколько они обоснованы и каковы причины смены тарифных планов?
Нельзя говорить о том, что операторы стригут купюры с абонентов. Там несколько сотен параметров, по которым все это рассчитывает. Главное – это себестоимость оказания услуги связи. Не в моем праве сейчас судить о том, насколько все это окупается, ну потому что мы еще не знаем, какие доходы или убытки это принесет тому или иному оператору связи.
По словам председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей Петра Шелища, тарифы МГТС заметно выросли из-за того, что компания решила брать с абонентов деньги за пользование телефонной линией. Это, по его мнению, является прямым нарушением действующего законодательства.
Услуга, которой в природе не существует, услуга по предоставлению в пользование линии местной телефонной связи, она появилась впервые в утвержденном перечне услуг телефонной связи, утвержденном постановлением правительства в конце 2005 года. В Москве за эту как бы услугу берут 125 рублей, в Петербурге 130, в других регионах что-то близкое. Между тем, такой услуги нет в законе о связи, а там дано определение услуг связи. Всякая услуга должна создавать какой-то полезный результат для потребителя. Так вот, предоставление нам в пользование телефонной линии никакого результата, как выясняется, не создает, если мы еще не будем оплачивать соединение. Кроме того, надо не забывать, что пользуемся мы телефонной линией на основании договора, предусмотренного законом, договора с телефонной компанией, который мы заключили при установке у нас телефона. И мы заплатили за это. Вот введение этой лукавой услуги, оно оправдало фактическое подорожание, которое и было на самом деле целью всей этой не очень хитрой и не очень добросовестной операции.
По мнению экспертов, МГТС увеличила тарифы под давлением своего основного владельца, компании «Система». Ей нужны деньги для модернизации оборудования. Перевод телефонных сетей в цифровой формат позволит значительно расширить количество абонентов компании «Стрим», оказывающей услуги доступа в интернет и кабельного телевидения. Депутат Госдумы Александр Лебедев считает, что у государства есть много возможностей сдерживать рост тарифов. Главное было бы желание.
Известно, что у нас фактически связь все-таки в городе монополизирована. И в стране практически там 1-2 монополии делят рынок. Но тарифы должны быть меньше. И уж во всяком случае для пенсионеров, для тех, которые пользуются в первую очередь проводной связью, а не мобильными телефонами. Поверьте, методов для того, чтобы уменьшать тарифы, а не повышать их, и способов, и оснований более чем достаточно. Есть радикальный вариант, к которому прибегали, например, Соединенные Штаты. Они взяли и крупнейшую монополию в сфере связи, разбили на множество малых компаний, небольших. По-моему, она называлась Bell, а разбили ее на Baby Bells. Но пока у нас антимонопольное ведомство и законодательство очень слабые. Впрочем, у нас и слабое правительство.
Пока же специалисты советуют москвичам принять правила игры МГТС и самостоятельно определиться с выбором тарифа. Иначе компания автоматически переведет их на самый дорогостоящий тариф. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Наша афиша.
Театры. Сегодня в театре «Линком» спектакль «Все оплачено». Он поставлен режиссером из Эстонии Элма Нюганином по французской пьесе «Месье Амилькар платит». В главных ролях заняты Олег Янковский, Инна Чурикова и Александр Збруев. «Автобакерки» – последняя премьера театра. «Женитьба Белугина». Пьесу Островского поставил выпускник курса Петра Фоменко Сергей Пускипалис. В спектакле играют Лина Миримская и Евгений Миллер. В Московском художественном театре имени Чехова «Вишневый сад», рассказывает Марина Тимашева.
Декорации к спектаклю выполнены ушедшим от нас великим художником Давидом Боровским. Спектакль начинается на авансцене при закрытом занавесе, знаменитом мхатовском, с изображением чайки. Но вместо того, чтобы разъехаться в стороны, занавес двинется вглубь сцены, откроется как створки ворот вовнутрь и замрет, оптически сужая пространство сцены вглубь. Московский художественный театр открыл миру двери в пьесы Чехова. Пьесы Чехова открыли Московскому художественному театру двери в мир. Так следует читать метафору. «Жизнь прошла, как будто и не было», — так говорит Фирс в пьесе. Жизнь Чехова, жизнь персонажа его пьесы, жизнь Станиславского и Немировича Данченко, великая эпоха психологического театра, прошли, как будто и не было. В спектакле нет вишневого сада. Это уже не ускользающая, а ускользнувшая красота, не уходящая, а ушедшая натура, причастие прошедшему времени, за пределами которого нам некого больше любить. Старинный романс становится лейтмотивом спектакля. Добавлю, что главные роли в нем блистательно сыграны Ренатой Литвиновой, Сергеем Дрейденом и Андреем Смоляковым.
Концерты. В камерном зале Московского международного дома музыки сегодня вечером концерт «21 век». Собрание редкостей в рамках цикла «Три века с кларнетом». Участвуют Игорь Федоров, кларнет, Сергей Кудряков, фортепиано, Денис Шиповалов, виолончель, Юлий Дейнеки, альт, Мария Федотова, флейта. В программе сочинения Бетховена и Камиля Сен-Санса. В спорткомплексе «Олимпийский» презентация нового альбома «Машины времени», который называется так же, как и сама группа, но почему-то по-английски. В клубе «Икра» накануне Международного женского дня объединенный концерт трех рок-групп, во главе которых находятся прекрасные дамы. Это Маша Макарова и ее медведи, Марина Черкунова и группа «Тотал», Гая Арутюнян и «Дети Пикассо». Выставки. В фотоцентре Союза журналистов на Гоголевском бульваре открылась выставка фотографий Алексея Кочемасова «Небо мое». Алексей Кочемасов – линейный пилот первого класса гражданской авиации, работающий в одной из российских авиакомпаний. Он всегда берет в кабину самолета свой фотоаппарат. Получил известность благодаря тому, что стал публиковать свои прекрасные снимки в интернет-дневнике под псевдонимом «Летчик Леха». Именно народная поддержка сделала возможным показать творчество талантливого фотографа всем желающим. Кино. В музее кино в здании кинотеатра «Салют» редкая возможность увидеть на большом экране вторую и, по мнению критиков, самую удачную часть трилогии корейского режиссера Пак Чан Вука «О мести», фильм «Олдбой». Две остальные также можно посмотреть в других московских кинотеатрах.
Прежде чем проститься, напомню, что сразу после нашей программы, это через 10 минут, в эфир выйдет программа «Время и мир. Главные темы». Жестокая, жесткая риторика в адрес Ирана. Интервью с бывшим послом США в ООН Джоном Болтоном. Решение Международного суда ООН о геноциде и Сербии. Эмоции не утихают ни в Сараево, ни в Белграде. Новый имидж Кадырова. Еще не хозяйственник, но уже и не борец с вооруженной оппозицией. И как побороть страх женщины перед роддомом? Об этом в программе «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. Встретимся вновь в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Всего доброго.
И нас в списках вообще нет, там мы просто призываем к бойкоту выборов.
Родные Романа уверены, что его здоровье было подорвано из-за постоянных избиений.
Польское правительство заявило о покупке в Норвегии месторождений газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Число изгнанных из Абхазии от 400 до 500 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.